Беседы с Брэнсом.
Здравствуйте. День Победы – один из самых важных праздников для жителей России и для наших соотечественников, проживающих за рубежом. В этот день россияне идут к могиле неизвестного солдата, возлагают цветы к могилам и памятникам воинской славы, присоединяются к минутам молчания и, конечно, участвуют в шествии бессмертного полка. Начиная с 2014 года, бессмертный полк проводится по всему миру. Сегодня мы поговорим о том, как наши соотечественники за рубежом отмечают День Победы и с какими сложностями они сталкиваются. С нами депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. Елена Цунаева в этом году возглавляла бессмертный полк России в Москве и вместе с нашим президентом прошла по Красной площади. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Четвертый год вы являетесь председателем Центрального штаба движения «Бессмертный полк России». Что бы вы могли отметить? Что за это время изменилось?
В движении мы запустили несколько новых проектов, которые посвящены непосредственно популяризации самого шествия «Бессмертный полк», идеи «Бессмертный полк». Больше внимания, как мне представляется, стали уделять работе с нашими соратниками, соотечественниками за рубежом, координаторами, которые тоже в своих странах, где живут, организуют шествие «Бессмертный полк». Прошли у нас вот встречи в Сербии замечательная в этом году, и также была эта встреча до ковида там в 2019 году. И я считаю, что вот за это время ряды наших участников движения, те, которые не только 9 мая выходят на шествие, но еще и ведут работу гораздо больше, которая посвящена, собственно говоря, той же самой теме, Дню Победы и борьбе с нацизмом, она, в общем-то, расширилась.
Да, действительно, вот последние два года шествия бессмертных полков из-за ковидных ограничений не проводились во многих городах, во многих странах. В связи с этим, что вы можете сказать, были ли какие-то трудности в этом году с проведением бессмертного полка за рубежом?
Безусловно, на организацию праздничных мероприятий разных форматов, праздничных мероприятий, посвященных окончанию Великой Отечественной войны, победы Великой Отечественной войны, были наложены целый ряд ограничений в странах, которые являются недружественными для России, и решили, что вот эта историческая дата как раз возможность показать эту самую недружественность. А именно решили таким образом унизить и обидеть россиян. Поэтому непосредственно вот в том формате, в котором мы привыкли видеть шествие, оно прошло в меньшем количестве стран, чем это было в 2019 году до ковида. Тем не менее, сами шествия состоялись. И разного рода празднования состоялись. Самым массовым, наверное, шествие это было в Улан-Баторе. Там до 2000 человек вышло на шествие в знакомом формате. Но в целом, конечно, в этом году наши соотечественники встретились за рубежом, встретились со сложностями, провокациями в гораздо большем степени. Но, наверное, тем ярче были ощущения от самого праздника и от того, что все-таки получилось его отпраздновать. И не только в очном, в онлайн-формате, концертами, шествиями.
Да, очень интересно. А вот расскажите еще раз, вот какие трудности вы слышали? Я до начала проведения шествия слышала от многих, что они не будут объявлять о шествии. Я про США говорю и про страны Америки. Многие боялись анонсировать эти шествия. Что вы об этом знаете?
На самом деле, действительно, эта история была. В частности, имела место провокация со стороны там беженцев с Украины в той же самой Испании. Правительство прибалтийских стран вообще запретило празднование. Традиционное место, куда шло и где собирались люди, например, в Риге возле памятника победителей, туда было запрещено выходить. И люди просто через полицейских передавали цветы. Там, где наибольшая опасность была, вот там вообще не стали проводить шествия непосредственно на улицах, но внутри, там, скажем, на территории посольств какие-то мероприятия проходили.
Это мы про какие страны говорим?
Ну, в частности, в Турции были мероприятия непосредственно внутри на посольской территории. В Боливии самого шествия не было, но разрешили поставить, например, табличку на стене посольства в городе Лас-Пас «Память защитников Великой Отечественной войны». Ну, в Израиле праздновали День Победы очень широко, и церемония празднования, оно как таковое шествие, вот, ну, в формате Москвы его не было, но тем не менее колонны как таковые шли, определенный маршрут, портреты несли, концерты были, поэтому вот в Израиле таких ограничений не было. Небольшое мероприятие было в Швейцарии, если я не ошибаюсь, но вот сейчас быстро не скажу, но в некоторых странах, по-моему, 2 или 3 страны я слышала, когда власти согласовали в городе одновременно и мероприятия памятные в день 9 мая для соотечественников в формате шествия «Бессмертный полк» и для выступающих за поддержку Украины сегодня тоже такое мероприятие типа митинга тоже согласовали. Но, естественно, одновременно в одной и той же точке 2 таких мероприятия состояться не могло, поэтому, в общем-то, ничего и не получилось в целом.
Да, я видела, по-моему, кадры это были из Германии. Но все равно я видела, что в некоторых городах шествие, тем не менее, прошло так же, как и я видела фотографии и видео из США, из Америки. Во многих городах, в каких традиционно проводились большие достаточно шествия, насколько я понимаю, не удалось согласовать проведение самого шествия, но люди все равно приходили со своими портретами своих дедов и возлагали цветы. Там традиционно это делается. Люди собираются около памятника героям Второй мировой войны, потому что они есть практически в каждом городе. И в этом году все равно все пришли.
Да, именно так. Вот в Нидерландах, например, цветы возложили возле мемориала советских воинов в городе Амерсфорд. Самого шествия не разрешили, но люди просто с портретами своих близких постояли возле этого мемориала, там, где они смогли возложить цветы. Ну, то есть всеми возможными доступными способами наши соотечественники постарались достойно встретить 9 мая.
Да, конечно, это так важно для русских, для наших соотечественников. Что может сделать Россия для сохранения памяти роли нашей страны во Второй мировой войне? Как вы думаете, за рубежом?
Я думаю, что Россия, в общем-то, и так много делает. В современных условиях, конечно, трудно говорить о каких-то новых форматах и направлениях, но те страны, в которые традиционно благодарны и помнят подвиг советского солдата, они и сами предлагают определенные форматы. Например, в Сербии в этом году открылся памятник, памятный знак такой, на месте, где постигла трагедия советских солдат непосредственно. Они попали в 44-м году под бомбежку американской авиации, ну так случилось, и долго этот факт замалчивали, хотя погибло значительное количество, ну, пытались мирные взаимоотношения сохранить. Вот в этом году памятник этот открылся, и в том числе по инициативе самих сербов. Там активисты такие были. Поэтому вот Сербия, наверное, еще вторая страна, которая не просто сотрудничает непосредственно с Россией, то, что предлагает Россотрудничество, наши соотечественники, но еще и у них есть и свои форматы. То есть там шествие «Бессмертный полк», оно прошло не в одном Белграде, а в нескольких городах самой Сербии. Поэтому нужно продолжать. Еще мне представляется, что, конечно, нужно культурный обмен через выставочные проекты, научные просветительские проекты, адаптированные для молодых людей, соотечественников и не только проживающих. Выставки проводить нужно обязательно, аннотации переводить на языки той страны, куда приехала эта выставка, делать аудиопереводчиков для того, чтобы вот то, что мы хотим донести, стало максимально доступно не только для наших соотечественников, которые знают русский язык, но еще и для коренных жителей страны, куда привозится тот или иной культурный продукт.
Да, это всегда очень хорошо, кстати, когда проходили выставки. И в 2014 году они были посвящены зверствам нацистов украинских. И дальше вот такие выставки, которые были связаны и с нацистами, которые были во Второй мировой войне. Вот скажите, как соотечественники могли бы помочь, кроме проведения таких выставок, что еще они могли бы сделать в этом направлении?
Вы знаете, у нас сейчас накоплены очень большие материалы. У нас в России, в частности, в поисковом движении России без срока давности. Это и выставочный формат, это короткометражные фильмы документальные, это непосредственно сами документы. И стать такими проводниками своего рода этой информации, потому что сейчас принципиально, как мне представляется, важно показать современникам нашим, что такое на самом деле нацизм и почему нацизм всегда ведет к геноциду. Потому что для многих, как мне кажется, не погруженных в историю Второй мировой войны, далеких от этой истории, ну вот знаем мы историю семьи, гордимся своими предками, но вот саму идеологическую подоплеку их подвига, да, она как-то уходит на второй план. И мне кажется, что сейчас важно, чтобы соотечественники и внутри своих семей, и внутри нашего сообщества могли стать вот такими послами информации про истинное лицо нацизма и почему и наши политики, наши общественные деятели, наш президент ставят параллель между нацистами того времени и современными нацистами в Украине, которые пришли к власти.
Как практически наши соотечественники могли бы получить эти материалы?
Практически материалы можно получить на сайте проекта «Без срока давности», он так и называется. Там есть информация и разделы для видеофильмов, и для документов. Там размещены, например, 23 тома архивных документов. Можно обратиться в поисковое движение России. Мы готовы предоставить разработанные выставки. Ну, их можно либо напечатать на баннерах, либо сделать в электронном виде такую презентацию при выступлении. Любая информация, которая была бы интересна, и желание и готовность, то мы в индивидуальном формате готовы проработать с каждым, кто хотел бы присоединиться к нашей вот этой работе, стать волонтером проекта «Без срока давности».
Да, я думаю, кстати, это было бы интересно не только нашим соотечественникам за рубежом, но и жителям России.
Безусловно.
И напоследок, что бы вы могли пожелать нашим слушателям?
Я хотела бы пожелать, конечно, здоровья, конечно, сил, конечно, терпения и мудрости для того, чтобы понять всю сложность сегодняшней ситуации и быть верными своим родным и близким, которые 77 лет назад победили нацистов, но, к сожалению, не до конца добили. И не сомневаться в их подвиге и в том, что они сделали для всего мира, и что сегодня нам, их наследникам, нужно продолжить их работу.
Лена, спасибо большое за интересную встречу. Вот уже 8 лет подряд во всех крупных городах по всему миру проводится «Бессмертный полк». Я и сама участвовала в «Бессмертном полке» в Нью-Йорке и также участвовала в координации «Бессмертного полка» в Вашингтоне. Давайте узнаем, как в этом году проходил «Бессмертный полк», как наши соотечественники отмечали День Победы и как они поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня с нами координатор «Бессмертного полка» в США Игорь Кочин. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
С 2014 года вы были инициатором, координатором и участником акции «Бессмертный полк» в США. Расскажите о том, как это все начиналось.
Ну, начиналось с того, что уже очень долгое время в США мы занимались тем, что праздновали День Победы. Когда я только приехал в США, я заметил, что этот праздник здесь как-то обходится стороной, и даже достать георгиевскую ленточку практически негде. Нужно было специально обращаться в консульство или въехать в какие-то другие учреждения, где было ограниченное количество георгиевских ленточек. Поэтому мы обратились в консульство с инициативой проведения акции «Георгиевская ленточка», начали их раздавать на улицах города, много тысяч ленточек раздавали, а потом в какой-то из годов увидели фотографии с «Бессмертного полка», который проходил в Санкт-Петербурге. И увидели вот многотысячную такую огромную толпу, которая шла и несла с собой в руках фотографии своих дедов, прадедов. Нас поразило буквально вот это шествие. Тогда я прочитал побольше об этой акции. Мне очень понравилось, что идея заключается в том, чтобы передавать память о герое именно в своей семье, следующим поколениям, раскапывать информацию какую-то об этом человеке, передавать ее следующим поколениям и так далее. Я связался с координатором этой акции в России, и мы решили провести первый бессмертный полк у нас здесь в США, в Нью-Йорке. Сначала у нас пришло очень мало людей, там человек 300, наверное. Тоже там было очень много всяких таких проблем, там, как делать эти штендеры, из чего, потому что в Нью-Йорке, например, запрещено выходить на какие-то акции или парады с куском дерева в руках. Вот, то есть вот если делать штендер из обыкновенной деревяшки, могли бы запретить эту акцию, поэтому пришлось сделать ее из какого-то плотного картона, из пластика и так далее. То есть много таких вот накладок было. Но провели, и со временем эта акция начала распространяться уже на все другие штаты. Сначала эту инициативу подхватили в Сан-Франциско, а потом во Флориде и так далее, и так далее, и так далее, в Сиэтле. И вот до пандемии в этой акции участвовало около 23 городов по всей территории США.
А первый бессмертный полк вы провели, насколько я помню, вы прошли по Бруклинскому мосту из Манхэттена в Бруклин.
Да, дело в том, что в Нью-Йорке очень мало памятников, посвященных Второй мировой войне. Всего их два. Один находится в Бруклине, вот как раз вот перейдя через Бруклинский мост, а другой находится на Манхэттене в Беттери Парк. И в Беттери Парк это больше морякам, чем кому-либо еще, а в Бруклине это, в принципе, всем павшим воинам. первый полк у нас был не такой большой, поэтому можно было пройти через Бруклинский мост. Но, к сожалению, для последующих полков пришлось изменить место и идти уже по набережной реки Гудзона, потому что набережная вмещала гораздо больше людей. А у нас максимальный полк был из нескольких тысяч человек.
Да, он практически весь город... Такое длинное масштабное шествие. Я помню эти фотографии прекрасно и сама участвовала в этом. Конечно, весь Гудзон был в шествии «Бессмертный полк». Это было очень приятно. И я помню, что к вам присоединялись не только русские, не только русскоязычные, но и американцы. Расскажите, как они воспринимали это шествие и как они к нему относились?
Ну, сначала было сложно им понять, что происходит, потому что больше это напоминало издалека на какую-то протестную акцию, потому что идут люди, несут какие-то плакаты в руках. Когда мы приближались ближе, они понимали, что там какие-то портреты, но что происходит, им было очень тяжело понять, потому что в Америке 9 мая не празднуется. В принципе, у них есть мемориальный день, когда празднуются герои всех сражений, в которых участвовали США. То есть у них есть дата, называется День Победы в Европе, но ее особенно не празднуют. Поэтому мы шли и в рупор объявляли американцам о том, что происходит, что мы несем портреты своих дедов, которые участвовали во Второй мировой войне, и идем возлагать цветы к памятнику. И когда люди слышали об этом, когда они видели, сколько идет человек и сколько портретов они несут, то многие вставали и начинали нам даже аплодировать или присоединяться к нашему шествию. А со временем в шествии начали участвовать и американцы, которые тоже находили своих предков, которые участвовали во Второй мировой войне. И даже вот реконструкторское движение с нами вышло на связь. В Америке есть реконструкторы, так же, как в России, которые надевают военную форму времен Второй мировой войны. И из их числа было несколько человек, которые надевали именно советскую военную форму. Они так прониклись вот этой вот акцией, они тоже нашли у себя дедов, прадедов, которые воевали, тоже мы им сделали эти штендеры, они вместе с нами шли в первых рядах в военной форме. А для двух из них это шествие стало настолько важной частью их жизни, что один из этих людей решил сделать предложение своей девушке прямо на этом шествии. Вот когда мы подошли к памятнику, он встал на одно колено и попросил свою девушку Трис, чтобы она вышла за него замуж. Было уже несколько лет назад, с тех пор они живут счастливо вместе.
Ну, отлично. Хорошо, что не отказала.
Да, да, да.
Скажите, но ведь в вашем шествии вы также чествовали ветеранов, и ветеранов не только наших, но и американских. Вот расскажите немножко про это.
Да, мы каждый год старались привлечь и ветеранов к этому шествию. К сожалению, с каждым годом им все тяжелее идти, тем более на длинные расстояния, поэтому мы старались так, чтобы они встретили нас в самом концу нашего пути у памятника, и вот для них было важно хотя бы несколько шагов пройти вместе с бессмертным полком, невзирая на все. Даже вот люди, которые по много месяцев уже не выходили из дома, все-таки старались к нам приехать и хотя бы несколько шагов сделать вместе с нами, вместе с бессмертным полком, неся своих боевых товарищей в руках. То есть они делали фотографии своих боевых товарищей, и вот вместе с ними шли этим бессмертным полком буквально хотя бы вот кто сколько мог. Кто там 50 метров, кто 20 метров. Встречали нас со слезами на глазах буквально, благодарили нас за то, что мы делаем, с большой радостью и теплотой. И среди них также были не только русские, но и американцы, для которых это было еще важнее, потому что, как я говорил, в Америке 9 мая не празднуется, а вот особенно для тех людей, которые воевали в Европе, для них День Победы 9 мая. То есть для рядовых американцев День Победы — это победа над Японией, но для тех людей, которые воевали прежде всего в Европе, для них они, конечно, празднуют 9 мая. И их никто не поздравляет, никто про них не помнит в этот день, и ни официальные лица, ни даже родственники. Вот мы продолжаем посещать всех ветеранов и сейчас. И вот буквально вот несколько дней назад я был у одного американского ветерана в Лонг-Айленде. Так он тоже со слезами на глазах встречал меня. Я ему принес букет сирени, небольшие подарки от нас там к чаю. И он сказал, что даже его дочь его не поздравила. Поэтому для них это очень тоже важно и трогательно.
Да, вы, конечно, вы делаете очень важное дело. Расскажите, как вы помогаете ветеранам? Ведь вы не только поздравляете их с Днем Победы, вы в течение года тоже занимаетесь их, ухаживаете и общаетесь с ними.
Да, безусловно. То есть для нас важно не просто вот шествие бессмертного полка, не просто передача памяти о героях нашей семьи, но и в том числе забота о ныне живущих ветеранах, потому что это живая история. С каждым из них можно сидеть и разговаривать, узнавать столько много важного, нового, интересного, и, безусловно, помогать им, чем мы можем. Потому что даже находясь в США, многие из них находятся в очень плачевном состоянии. Кто-то лежит в домах престарелых, у кого-то нет родственников, которые могли бы о них позаботиться, и иногда им не хватает буквально каких-то простых бытовых вещей. Одному ветерану нужен был новый холодильник, и он никак не мог его приобрести, не поставить. В доме престарелых ему запрещали его. Кому-то нужен был телефон, кому-то нужны журналы, а кому-то нужно просто человеческое общение. И поэтому мы с нашими волонтерами навещаем их круглый год. Всегда обходим всех ветеранов на Новый год, надеваем костюмы Дедов Морозов, снегурочек, навещаем их, дарим подарки. Ну и также у нас есть такая вот посменная работа, когда огромное количество, у нас более сотни волонтеров, которые приходят к ветеранам, пускай кто-то придет один раз в месяц, но другие люди потом приходят к этому ветерану еще чаще. И вот так вот навещают в зависимости от того, где кто в каких районах живет. Ко многим приходится приходить, прощаться с ними, потому что они уходят. Сейчас их осталось уже не так много. Действительно, боевых ветеранов у нас в Нью-Йорке чуть больше 60 осталось. Еще в прошлом году их было чуть больше 90 человек. Но, кроме того, есть еще жители блокадного Ленинграда и дети войны. Поэтому в общей сложности их чуть-чуть больше 300 человек.
Да, очень интересно. Давайте вернемся к бессмертному полку. И вот я хотела спросить, были ли когда-нибудь сложности проведения бессмертного полка и вот какие сложности были в этом году?
Да, сложности, на самом деле, постоянно, потому что у многих оппозиционно по отношению к нашему государству настроенных людей эта акция почему-то ассоциируется не с исторической памятью, а с чем-то политическим. Мне, честно говоря, очень сложно понять логику этих людей. Они постоянно предъявляют нам претензии, говорят, что мы занимаемся пропагандой, хотя мы просто им самим рекомендуем вспомнить, кто в их семье воевал, и почтить их память. У нас абсолютно нету никаких ни политических лозунгов, ни политических эмблем, ни еще чего-то подобного. Но им трудно очень что-то объяснить, поэтому люди приходят на эти акции, постоянно пытаются препятствовать шествию, вызывать нас на какой-то конфликт. Даже вот специально в Сан-Франциско было такое, что там небольшая группа протестующих пришла и оскорбляли, кричали всякие нехорошие вещи. Закончилось это, по-моему, какого-то рода дракой, и они специально снимали все на камеру, то есть они провоцировали участников бессмертного полка, чтобы те на них напали, а потом заявили в полицию, что вот бессмертный полк проходит не так гладко, что вот там агрессивная демонстрация и так далее, и так далее. То есть сделают все, чтобы вот ставить палки в колеса. В этом году поступало очень много угроз всем организаторам бессмертного полка. Говорили, что если увидят кого-то из бессмертного полка, сразу будут убивать, бить и так далее. И, безусловно, полиция бы нам, скорее всего, помогла бы в этом, но мы решили в этом году не провоцировать такой вот серьезный конфликт, потому что он бы, скорее всего, был бы очень серьезный. Потому что обычно нам приходится останавливать наших участников шествия для того, чтобы они не поддавались на провокации. И если на эти провокации приходит группа из 10-20 человек, ну, против нас 2000, то, конечно, нужно понять, какие могли бы быть масштабы не очень хорошего развития этих всех событий. Ну, а в этом году мы поняли, что просто слишком серьезные были бы столкновения буквально. И хоть официально нам никто не запрещал проводить шествия, но мы решили вот в этом году ограничиться онлайн-формой проведения бессмертного полка, который мы разработали несколько лет назад во время пандемии, ну и вот сейчас она нам тоже пригодилась.
Насколько я понимаю, наши соотечественники все равно приходили и возлагали цветы к мемориалам героям Второй мировой войны во многих городах, и они просто подсоединялись онлайн, а вот вы проводили вот эту прекрасную совершенно конференцию онлайн или, не знаю, Zoom-конференцию онлайн, и они присоединялись и поздравляли друг друга, ветеранов. Как это все происходило?
Ну, на самом деле, если обычно шествие бессмертного полка происходит от точки А в точку Б, и люди идут вот таким вот маршем, то сейчас произошло примерно то же самое, тоже из точки А в точку Б, только с одного побережья Соединенных Штатов до другого побережья Соединенных Штатов люди передавали вот такую вот своеобразную эстафету поздравления с Днем Победы. Те организаторы бессмертных полков, которые это делают обычно в реальном времени, делали это онлайн. Выходили к памятникам с цветами, с портретами своих ветеранов в небольшом количестве, небольшими группами, и оттуда в режиме Zoom-конференции поздравляли всех и передавали вот такую вот эстафету. Кроме того, в ней участвовали ветераны Великой Отечественной войны, которым было даже легче присоединиться к этой конференции. Они с удовольствием наблюдали за этим всем, и многие из них тоже выходили в прямой эфир и поздравляли нас с Днем Победы, и, конечно, огромное количество слов благодарности. гости мы услышали за то, что мы делаем.
Да, конечно, это замечательно совершенно то, что вы делаете. Соотечественники во всем мире поддерживают бессмертный полк. Вот поддерживаете ли вы связи с другими бессмертными полками в других странах? И вот еще один вопрос. Как вы думаете, будет ли увеличиваться количество стран, городов и участников бессмертных полков в будущем?
Безусловно, мы поддерживаем достаточно тесную связь со всеми организаторами бессмертных полков в других странах. Это касается не только Северной Америки, но и Европы. У нас есть такие небольшие чаты в разных приложениях, где мы постоянно разговариваем, проводим наши конференции и общаемся не только на тему самого бессмертного полка, но и, в принципе, празднование Дня Победы и поискового движения и много других объединяющих факторов. Насколько будет развиваться это движение, зависит, мне кажется, в том числе от того, как оно будет воспринято в России и как оно дальше будет проходить. Потому что одной из причин, почему мы именно выбрали бессмертный полк в качестве основного нашего такого флагмана празднования Дня Победы, заключается в том, что это, ну вот как бы сказать, раньше, когда было очень много ветеранов на улицах, было понятно, чей это праздник, было понятно, кого мы чтим, кого мы помним, что мы делаем на улицах. Мы идем и поздравляем этих ветеранов, разговариваем с ними, даем им цветы. А когда их почти не осталось, то иногда этот праздник начал превращаться в какое-то такое шествие с какими-то непонятными лозунгами, иногда не имеющими отношения к Дню Победы. И вот бессмертный полк как раз это такое напоминание о том, кто на самом деле победил, благодаря кому у нас есть наша жизнь, наша свобода, и насколько необходимо чтить эту память и передавать следующим поколениям. Если эта акция будет сохраняться вот в таком же именно направлении, исключительно в историческом смысле, то, конечно, я уверен, что многие другие города и страны будут ее и дальше принимать и проводить.
Игорь, спасибо вам огромное за поддержку ветеранов, за поддержку движения «Бессмертный полк» и за все то, что вы делаете.
Спасибо вам.
Беседы с Брэнсоном.